В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 марта в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кейти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министерство культуры Грузии выдало разрешение компании RMG Gold на добычу драгоценных металлов на территории Сакриси. В столице Северной Осетии, Владикавказе, политические партии и общественные организации провели митинг в поддержку Крыма. На заседании суда по делу о покушении на Александра Анква подсудимый Алхаз Хутаба отказался отвечать на вопросы. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Арсений Яценюк заявил, что правительство готово поставить вопрос о расширении полномочий Крыма. В Лондоне проходят переговоры госсекретаря США с министром иностранных дел России. На Украине начала работу миссия ООН. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что его правительство готово поставить вопрос о расширении полномочий Крыма в украинском парламенте конституционными средствами. Выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, Яценюк вновь подчеркнул, что Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. «Киев никогда не признает никакого искусственно спланированного референдума», заявил украинский премьер. Он также пообещал защитить каждое меньшинство на Украине, независимо от вероисповедания и языка, и сделать все для мира и стабильности в стране. Премьер-министр Украины призвал Россию вывести войска из Крыма и начать реальные переговоры, чтобы преодолеть этот конфликт, который, по его мнению, выходит за пределы региона. Он еще раз подчеркнул, что украинские власти открыты к диалогу и надеются на встречные действия со стороны России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине произошел вооруженный захват власти и что считает легитимным лишь парламент, остальные органы власти нелегитимными. В Лондоне проходят переговоры госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, посвященные кризису на Украине. Перед началом встречи Лавров заявил журналистам, что в последнее время сложилась непростая ситуация и что много времени было упущено. В свою очередь Керри отметил, что стороны обсудят пути преодоления разногласий между ними. В четверг Джон Керри заявил, что США и Евросоюз примут серьезные меры, если в воскресенье будет проведен референдум о вхождении Крыма в состав России. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Москва не изменит свою позицию по Украине, может сложиться катастрофическая ситуация. В тот же день представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что Москва не желает воевать с Украиной.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине начала работу миссия ООН, которая будет вести мониторинг нарушения прав человека в этой стране. Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шиманович заявил в пятницу, что миссия будет действовать на всей территории Украины, включая Крым. По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает слабость институтов, обеспечивающих верховенство права, а также сообщения о применении пыток, чрезмерном использовании силы, исчезновении людей. Шиманович сообщил о необходимости расследования случаев убийства людей во время протестных акций на Украине снайперами. Россия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе направить наблюдателей на предстоящее воскресенье противоречивого референдума в Крыму, оккупированном российскими войсками. В ходе голосования регион должен быть присоединен к России. Министерство иностранных дел России в своем заявлении отметило, что страны-участницы ОБСЕ должны отказаться от порочной практики двойных стандартов и провести мониторинг референдума. В заявлении МИД России говорится, что присутствие наблюдателей ОБСЕ могло бы привести к деэскалации положения. Партия «Яблоко» примет участие в завтрашнем марше мира против нарушения России, суверенитета Украины и российского военного вторжения в Крым, сформировав собственную колонну. Организаторы акции «Движение «Солидарность», РПР «Парнас», партия 5 декабря, партия «Прогресса» и гражданские активисты. О намерении присоединиться к шествию заявили и некоторые левые движения. Согласованный с московскими властями марш мира начнется шествием по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до Тургеневской. Затем на проспекте Академика Сахарова состоится митинг. Заявленное число участников акции – 50 тысяч. Как пишет независимая газета, в Москву приедут представители Киевского Майдана и, возможно, популярная украинская группа «Океан Эльзы». Приглашение направили и бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Между тем, лидер движения «СССР 2.0» Сергей Кургинян в тот же день и в то же время проводит свое шествие с так называемым «Маршем братства и гражданского сопротивления». Сторонники Кургиняна собираются рядом с Трубной площадью, через которую по Бульварному кольцу пройдут участники оппозиционной акции. Безопасность на субботних акциях в Москве будут обеспечивать 3000 полицейских. Полиция призвала граждан соблюдать порядок и не поддаваться на провокации. На некоторых улицах в центре города будет ограничено движение, сообщила пресс-служба московского ГИБДД. В ряде российских городов завтра запланированы акции под лозунгом «Нет войне» в поддержку московского марша мира. Известный германский футболист, президент футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнес не будет обжаловать приговор суда в Мюнхене, который накануне приговорил его к 3,5 годам лишения свободы за неуплату налогов. Хёнес также заявил сегодня, что покидает посты президента клуба «Бавария» и председателя наблюдательного совета мюнхенской команды. Вчера суд признал Хёнеса виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 27,2 миллионов евро и сокрытие своих сбережений на счетах в швейцарских банках.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Сегодня Министерство культуры и защиты памятников Грузии выдало разрешение компании RMG Gold на добычу драгоценных металлов на территории Сахдреси в Булнисском районе. Работы начнутся там, где обнаружены, как утверждают ученые-археологи, древнейшие в мире рудники по добыче золота. Решение властей, вынесенное в пользу инвестора, вызвало протест среди защитников культурного наследия. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Наличие древнейшего в мире рудника по добыче золота в Сахдреси не подтверждается, заявил сегодня замминистра культуры Александр Маргишвили. Соответственно, Министерство культуры разрешило золотодобывающей компании RMG Gold вести работы на территории, где расположены шахты по добыче металлов, датируемые 4-м тысячелетием до нашей эры. Замминистра культуры обратился к тем ученым и представителям общественности, которые считают, что речь идет об истреблении уникального объекта культурного наследия.
Мы как государство не можем позволить себе роскошь верить в мифы и оставить без хлеба 3000 семей.
Именно столько людей трудоустроено в компании RMG Gold в Балнийском районе. В начале января Министерство культуры запретило компании вести работы вблизи исторического объекта Сахдреси, и она свернула свою деятельность до окончательного заключения специальной комиссии. Принципиальную позицию в защиту исторического памятника заняла тогда замминистра культуры Марина Мизандари, однако вскоре ее уволили, как сказал министр Курам Одышария, за дисциплинарные проступки. Вслед за Мизандари в конце февраля сменили на посту и руководителя агентства по защите культурного наследия Мераба Бочоидзе. Агентство возглавил Николас Антидзе. Под его руководством специальная комиссия в кратчайший срок, не посещая Сахдреси, изучила накопленные за 9 лет научные материалы об археологических раскопках на этой территории и заключила, что ничего уникального в Сахдреси нет. А обнаруженные там древнейшие рудники, по словам Антеидзе, это рядовой археологический объект, которых в Грузии много. Сегодня представители Министерства культуры также заверили, что в случае обнаружения новых артефактов компания RMG Gold обязуется передать их государству и даже построить для них музей. Решение министерства вызвало бурную реакцию в рядах сторонников сохранения исторического памятника. Часть из них устроила шумную акцию протеста перед зданием, где оно размещено. Другая часть организовала пресс-конференцию. На ней около десятка НПО, а также бывшая замминистра культуры Марина Мизандари заявили, что намерены обжаловать это решение в суде.
Складывается впечатление, что это сомнительное заключение составлено в результате коррупционной сделки. Сакдриси не направляли новую археологическую экспедицию. Даже неизвестно, в каком состоянии находятся сейчас эти рудники, потому что зона эта закрыта. В течение дня грузинским СМИ не удалось связаться с министром культуры Гурамом Одишария. Накануне он ушел в отпуск. Действия Министерства культуры вызвали недовольство и у экономистов, сторонников осуществления больших инвестиционных проектов. Среди них Иважа Беридзе.
Это классический пример лоббирования бизнес-интересов в ущерб культурному наследию. Подозрительно, что еще прошлым летом с актрисы тайком сняли соответствующий статус. Все это делается для инвестора, который на самом деле трудоустроил совсем немного людей, свой доход направляет в офшорную зону и не реинвестирует в Грузию.
Но, по всей видимости, власти Грузии так не считают. Добываемое RMG Gold золото и медные сплавы входят в десятку основных продуктов, экспортируемых из Грузии. В 2013 году их доля в экспорте в целом составила чуть более 8%. Из них 2,5% приходится на золото. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в столице Северной Осетии, Владикавказе, политические партии и общественные организации провели митинг в поддержку Крыма под лозунгом «Осетия Крыму». Митинг прошел при поддержке республиканских властей. Еще накануне мэрия Владикавказа заявила о том, что предполагаемое количество участников составит 7 тысяч человек, но сегодня на Театральной площади собралось существенно больше людей. МВД республики оценила, насчитала людей порядка 10 тысяч. За ходом событий следила Жанна Тарханова.
Состав участников митинга оказался очень пестрым. Пожилые люди, молодежь, представители интеллигенции, рабочие и госслужащие, активисты различных партий и ветеранских организаций. Полицейские взяли площадь в плотное оцепление. Над толпой реяли флаги российские и осетинские. Патриотический настрой был настолько ощутим, что песни военных лет, доносившиеся из динамиков, казались в этой атмосфере более чем уместными. От разнообразия плакатов и транспарантов вребило в глазах. «Крым, Осетия с тобой, терское казачество за Крым, российский, поддерживаем Путина» и так далее. Я спрашивала людей, пришли ли они сюда по собственной воле или их попросили поучаствовать. В основном люди говорили, что на митинге они по зову сердца, как житель Владикавказа Феликс.
И это порыв национальный, потому что в Крыму наших братьев погибло тоже во время войны очень много людей. Мы должны поддержать наших русских братьев. Почему? Потому что русский язык, который они вычеркивают, бендеровцев, русский язык должен быть второй язык на Украине.
Многие говорили, что они разделяют украинские и русские народы на своих и чужих, что украинцы тоже нуждаются в защите от бандеровцев. У памятника поэту Коста Хитагурову сгруппировались студенты, развернув плакаты «Крым, Осетия с тобой, мы против фашизма». Алан, с которым я заговорила, рассказал, что он со своими друзьями пришел на митинг, поскольку ему действительно не безразлична судьба народа Крыма.
Это вас просто согнали с пары, или вам действительно интересна ситуация в Украине?
Нам действительно интересна ситуация в Крыме.
Там много осетин, мы хотим поддержать их. И поэтому пришли сюда.
Все желающие.
Да, то есть не из-под палки вас сюда как-то?
Нет.
А ну зачитайте, какие у вас тут лозунги.
Крым, Осетия с тобой. Своих не сдаем.
Мы против фашизма.
В чем ваша помощь заключается народу Крыма?
Поддерживаем, да, соединение Крыма с Москвой.
Почему?
Это исторические российские земли.
Врача Зинаиду Пухаеву, в чьих жилах течет и украинская кровь, с Украиной связывает и профессиональная деятельность.
На специализации я была по реанимации и анестезиологии 4 месяца. Там великолепные люди, добродушные, профессор Трещинский, очень добрые, порядочные люди. Я не знаю, что у них произошло.
Вице-спикер парламента Северной Осетии Азамат Хадиков уверил меня, что многие жители обращаются в органы власти с предложением организовать помощь Крыму.
Нами был организован транспорт силами правительства, а все остальное – это добровольные пожертвования людей, торговых фирм, организаций, рынков наших. Большая благодарность сельхозпроизводителям, производителям воды.
Азамат Хадиков подчеркнул, что на Украине, где проживает многочисленная осетинская диаспора, осетинам не предъявляют никаких претензий. Инцидент с олимпийским чемпионом по вольной борьбе депутатом Верховной Рады от партии регионов Эльбрусом Тидеевым, на которого набросились майдановцы, вице-спикер прокомментировал так.
Эльбрус Тидеев не нуждается в защите. Его защите многие нуждаются.
Выступавшие на митинге осуждали националистов, ущемляющих права русскоязычного населения Украины. Лидер международного общественного движения Высший совет Осетин Борис Басаев напомнил, что Крым от немцев обороняли в том числе и осетины в составе 152-й стрелковой дивизии генерал-майора Гладкова, штурмовавшей Керчь в 1944 году. Именно при обороне Керчи сложил голову его отец. Неожиданно в толпе я увидела лидера Юго-Осетинской партии «Единая Осетия» Анатолия Бибилова. Он дал мне краткий комментарий.
Народ Южной Осетии. Конечно же, поддерживать те стремления, которые есть у народа Республики Крым. И нашим приездом как раз мы хотим показать, что мы рядом с ними.
Ораторы говорили о своей поддержке действий Владимира Путина, но кратко и без традиционного пафоса. Чувствовалось, что люди действительно обеспокоены происходящим. Многие проводили параллели с ситуацией в Южной Осетии в августе 2008-го. По завершении митинга КАМАЗы с гуманитарной помощью прямо с площади взяли курс на Симферополь. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К новостям из Сухуми. Два последних допроса подсудимого Алхаза Хутаба были зачитаны следователями на сегодняшнем заседании суда по делу о покушении на президента де-факто Республики Абхазии Александра Анквап. Хутаба, отвечая на вопросы адвокатов и судей, настаивал на том, что давал показания под давлением. Из Сухуми передает Виталий Шария.
Сегодня продолжился судебный процесс по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба. Были заслушаны, зачитанные представителем гособвинения Дауром Амичба, протоколы двух последних допросов подсудимого Алхаза Хутаба в ходе предварительного следствия. Первый из них повторял в основном протоколы его предыдущих допросов, но с большей детализацией. Второй же и самый последний протокол, который датирован 8 августа 2013 года, оказался очень кратким. При этом Алхаз Хутаба отказался его подписывать. После этого, отвечая на вопросы своего адвоката Артура Айба, подсудимый так объяснил различия в своих показаниях на предварительном следствии и на суде, где он, напомню, признал себя виновным в покушении 22 февраля 2012 года лишь вместе с покойными Ахрой и Тимуром Хутаба. По его словам, когда его задержали 12 апреля 2012 года, то сразу начали угрожать и требовать, чтобы он признался в покушении и назвал Алмазбея Кчача и Анзора Будба организаторами этого покушения. Он отказался. После этого его ночью спустили в подвал и угрожали расправой, но не били, не пытали. Дальнейшее он описывает так.
Когда уже суд арестовал меня, тогда уже сделали, что надо. Пытали, избивали, мои почки опухли. И сказали, мы можем тебя убить, нам ничего за это не будет. Но что, смотрите, что делаете? У нас генпрокуратуры приказ заставили меня признаться. То, чтобы я дал показания на Пашу Азенба, которого я вообще не знаю. На Чача Алмазбея, Будба Азора, братья Чиканава, целого. И задержанного фашистами. Я не выдержал этих битв, честно вам говорю.
Отвечая на вопросы других подсудимых и их адвокатов, Алхаз Кутаба дважды назвал те показания на предварительном следствии, которые он вынужден был давать кукольным театрам. Алхаз Кутаба ответил также на вопросы потерпевших и их адвоката и председательствующего на суде Романа Кварчия, а на вопросы гособвинения, сославшись на свое оговоренное законом право, отвечать отказался. Адвокаты подсудимого Рамина Пасания и Артур Айба обратились к суду с ходатайством направить в Абхазский республиканский психоневрологический диспансер видеозаписи протоколов допросов своего подзащитного на предварительном следствии для проведения психолого-психиатрической экспертизы его состояния на тот момент с целью выяснения, не оказывалось ли на него психологическое и физическое воздействие. Суд удалился на совещание, после которого объявил, что ходатайство удовлетворено. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наша традиционная по пятницам рубрика «Гость недели». У нас в гостях осетинский бард и телеведущая Инна Гучмазова. Она пишет музыку на стихи осетинских поэтесс и исполняет песни собственного сочинения. С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Инна, насколько я понимаю, вы сочиняете музыку. Скажите, ну вот город Цхинвал, он, прямо скажем, невелик. И наверняка очень узкая артистическая среда. А человеку, который занимается творчеством, необходима аудитория. Как вы справляетесь с этой проблемой?
Вы знаете, для меня это не является проблемой, так как у меня есть свой слушатель, и в основном это люди, скажем так, моего окружения. Все началось с того, что первыми моими слушателями были мои друзья. Потом этот круг стал расширяться, и постепенно зал стал заполняться. Так что с этим у меня нет проблем.
Скажите, а какие стихи вы кладете на музыку? Какие у вас предпочтения? Какие поэты? Почему именно эти поэты, а не другие? У вас есть какие-то ответы вот на такого рода вопросы?
Честно говоря, я конкретного поэта никогда не выбирала. Но так получилось, что у меня есть несколько творческих союзов, и в основном это женщины. Я пробовала писать музыку на стихи Люды Голованова, очень известной поэтессы, но ее очень много пишут. И в какой-то момент я захотела вынести на публику менее известных поэтесс. И мне это удалось. Я неплохо сотрудничала с Азой Худжиевой, с Мариной Тедеевой, и у нас такой возник с ними творческий союз. И, я так думаю, еще будет продолжаться.
То есть вас привлекает именно женская поэзия?
Не обязательно женская. Если мне нравятся мужские стихи, но, как правило, есть одна очень удивительная черта у мужчин-поэтов в Осетии вообще. Они как-то очень сдержанно пишут о любви. Все, что касается о любви к родине, здесь они раскрывают все свои чувства. То есть они пишут о любви к своей родине с полной отдачей. А все, что касается любви к женщине, они очень сдержанно пишут. В принципе, это свойственно национальному характеру, и это понятно.
Инна, это же вообще как бы черта кавказской культуры. Мужчина смыкает уста, если
поэтому,
ему да.
Да-да-да, абсолютно. Я с вами согласна. И поэтому очень мало поэтов, которые бы настолько сильно раскрыли любовь и так красиво. Есть такие поэты, как Таймураз Хаджета, который действительно, он стоит отдельно от всех поэтов. Но его очень сложно писать, его очень сильно нужно чувствовать. И поэтому я еще не решаюсь. Я очень хочу написать, но еще не решаюсь.
Скажите, а как описывается любовь поэтессами Осетии? Что является преобладающим? Да? Вы как-то раскладывали для себя то, чем предстает любовь в произведениях осетинских поэтесс и поэтов?
Вы знаете, как, видимо, во всем мире женщины любят очень одинаково, это очень жертвенная любовь обычно. Они хотят посвятить себя вот тому мужчине, которого они любят. Она такая очень жертвенная, и вплоть до того, что она готова растаять ради него. Не скажу, что я совсем всегда согласна, но мне очень нравится красота языка, в данном случае осетинского. Он очень красиво раскрывается, он становится очень лиричным.
А вы в основном берете стихи на осетинском языке или на русском тоже?
Нет, я пишу только по-осетински. Я пишу только по-стински, потому что на стинские слова, потому что я очень хорошо чувствую этот язык, и для себя я решила, что очень много людей, которые развивают русскую культуру, в России много людей, которые достаточно неплохо ее преподносят, а мне вот захотелось больше работать своим родным языком.
А тема неразделенной любви присутствует в вашем творчестве?
Конечно, конечно.
Вот скажите. Скажите пару слов на эту тему.
Во всех стихах о неразделенной любви присутствует такая боль, и я посредством музыки пытаюсь ее немножко сгладить, чтобы убрать вот ту щемящую боль и придать ей более такое возвышенное, недосягаемое чувство, скажем так. И она превращается из щемящей боли в нечто такое романтичное, но которое ушло в прошлое.
То есть вы человек не тоскливый?
Ну, по крайней мере, мне не хочется тосковать.
Вам кажется, что осетинская поэзия, ну, скажем даже так, сузим немножко вопрос, осетинская женская поэзия сформировалась, и ее можно считать полноценным разделом творчества, разделом литературы?
Я думаю, что да. Женщины стали очень ярко о себе заявлять. Я имею в виду женщины-поэтессы. Они очень плодовиты на творчество. У них гораздо легче язык, гораздо красивее находят форму для выражения своих чувств, идей и вообще мысли. И мне кажется, что они занимают достойное положение среди мужчин-поэтов.
Скажите, вот гендерная ситуация последние там десятилетия на Кавказе очень меняется, и мне кажется, что Осетия в этом смысле, она находится в авангарде. То есть женщины, ну, все больше заявляют о своих правах, стараются как-то бороться со стереотипами, которые отводят женщинам традиционное место у очага или закрепляют за ней служанки.
Домработницы,
служанки. Вот это как-то в поэзии осетинских поэтесс отражается? Вы это считаете своими темами тоже?
Нет, никоим образом нет. Да и я считаю, что еще со времен Советского Союза у нас женщины были достаточно свободные. Что касается именно южной части Осетии, здесь женщины всегда были достаточно свободные, их никто особо не ущемлял. А что касается вообще последних десятилетий, то шаг за шагом женщина отвоевывает еще больше для себя пространства свободного. И мужчинам приходится с этим мириться, да, и им приходится уступать место, наверное, как-то так.
Ну, то есть феминизм не ваша забота, феминизм? Творческая борьба за права женщины.
Нет, нам не надо бороться за свои права, мы давно все отвоевали.
Ну, прекрасно. А скажите, вот вы вначале мне сказали, что поете для друзей, то есть это такой камерный круг, а вы не мечтали о какой-то более серьезной площадке, о какой-то более серьезной аудитории, обширной, и которая могла бы оценить красоту осетинской поэзии и, может быть, красоту, написанной вами на эти стихи музыки?
Я несколько лет назад участвовала на фестивале «Цейский вальс», который проходит ежегодно в Северной Осетии. Это бардовский фестиваль, хотя я себя не считаю бардессой. Но, тем не менее, было очень интересно принять участие в этом фестивале. И там я познакомилась с очень хорошими людьми, которые захотели перевести мои песни. У них есть такой бард, который живет в Ставрополе, Валерий Митрофаненко, который пробует сейчас переводить мои песни на русский язык, чтобы они стали и русскоязычными, и остиноязычными. И он даже предложил мне записать такой альбом. Вот. Ну, над этим, это очень кропотливая работа, над этим работается. Но в Хинвале у меня достаточно большая аудитория слушателей. А что касается интернет-пространства, то сегодня, наверное, не столько важно уже иметь такую огромную площадку где-то извне, если твои песни крутят по интернету. И в интернете у меня достаточно большой круг слушателей.
Ваш инструмент гитара, да?
Да.
Только?
Да, только.
Ну, тогда вы типичный бард все-таки.
Не совсем. Просто я это очень долго рассказывать, чем отличается финская бардовская песня от русской и советской бардовской песни. Это более эпическая такая, скажем так.
Да, вы говорили о романтизме, а тут вдруг эпос какой-то возникает. В общем, жанры не стыкуются немножко.
Они стыкуются, потому что в этой музыке немножко присутствуют элементы архаики. Там есть очень архаичные звуки, которые я использую в своих песнях. И они иногда звучат немножко необычно для обычного барда.
Ага, ну то есть мелодика, видимо, связана как-то с основами национальной музыки, да?
Очень незаметно, но да, есть присутствуют элементы национального характера.
Спасибо большое, Инна, и успехов вам в ваших начинаниях.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Это был Андрей Бабицкий и поэтесса Инна Гучмазова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
7 послов нерезидента вручили президенту Грузии Георгию Маргвелашвили верительные грамоты. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в администрации главы государства, церемония прошла в Лабарской резиденции. Маргвелашвили принял в частности послов Омана, Ирландии, Австралии, Греции, Туркмении, Филиппин и Мальты. После завершения церемонии стороны поговорили о необходимости углубления многостороннего сотрудничества и рассмотрели перспективы развития дипломатических отношений. Экс-начальнику Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Давиду Ахалае и его бывшим подчиненным Иосифу Топуридзе, Олегу Мельникову и Геронтию Алания Тбилисский городской суд вынес приговор по одному из возбужденных против них уголовных дел и присудил 3 года и 9 месяцев лишения свободы. Судья признал всех 4 виновными в превышении служебных полномочий, но не признал предъявленное Давиду Ахалае обвинение в незаконном лишении свободы. Кроме тюремного заключения, приговор предусматривает запрет для всех 4 бывших чиновников на занятие должности сроком на 1 год и 6 месяцев. По информации местных СМИ, все 4 проходят по целому ряду других уголовных дел. Причем в предварительном заключении в Грузии находится только один из них – Олег Мельников. Остальные покинули территорию страны вскоре после парламентских выборов 2012 года и с тех пор скрываются от правосудия. Прокуратура в случае согласия парламента начнет уголовное преследование депутата Роланда Ахалая. Поводом для этого послужило превышение Роландом Ахалая должностных полномочий в период его работы окружным прокурором Самигрела Земасвинети. В частности, правоохранительные органы установили, что в декабре 2009 года он встретился с женой обвиняемого Кахаберия Латария Марина Эсебуа и, пообещав помочь в оформлении процессуального соглашения, потребовал перечислить на счет фонда развития Анаклея 150 тысяч лари, передав ей банковские реквизиты, в действительности реквизиты частной компании «Сани», которая является собственностью друга Роланда Ахалая, бизнесмена Сергея Гварамия. Подобное преступление было совершено и в 2009 году. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап принял президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к украинской теме. В преддверии референдума по вопросу о статусе Крыма, как заявляют в Киеве, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в восточных регионах Украины. Под предлогом защиты соотечественников в Москве могут отдать команду о вводе российских войск в восточные территории Украины. Это подтвердили сегодня и в российском МИДе соответствующим заявлением. Из Киева передают корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В день крымского референдума 16 марта и накануне в восточных и южных областях Украины на митингах сторонников и противников новой власти тех и других могут расстреливать снайперы, реализуя таким образом российский сценарий дестабилизации ситуации в этих регионах. О получении такой информации несколько дней назад сообщили в МВД Украины. Вечером в минувший четверг в результате столкновений между участниками пророссийской и проукраинской акции в Донецке погиб как минимум один человек. Член праворадикальной партии «Свобода» Дмитрий Чернявский. Десятки людей получили травмы и ножевые ранения. В пятницу лидер «Свободы» Олег Тягнибок, выступая в Верховной Раде, заявил, что к организации этого кровавого противостояния причастны прежние власти.
Они открыли коридор и пустили тех бандюков.
Они открыли коридор на границе с Россией и пустили вооруженных заточенной арматурой, ножами и финками бандитов. И эти бандиты просто как свиней резали людей. Необходимо остановить эту вакханалию, происходящую по сценарию и под руководством Кремля. Необходимо закрывать границу, чтобы к нам не проникала эта агентура. Несмотря на попытки украинских властей не допустить появления на территории страны так называемых российских политических туристов, они по-прежнему пересекают границу. В Киеве подозревают, что помощь в этом российским боевикам оказывает и бывший губернатор Луганской области, один из лидеров партии регионов, соратник экс-президента Виктора Януковича Александр Ефремов.
Что касается, что я могу повлиять каким-то образом на границу, на пограничников, которые там работают, ну, это задайте вопрос руководителю соответствующей пограничной службы. А нам радикализма не нужно. Нам не нужно, чтобы человек шел на человека. Я категорически против этого. Если есть какая-то возможность договориться, значит, необходимо людей уберегать от того, чтобы они противостояли друг другу.
Сказал журналистам Верховной Раде Александр Ефремов. Почти 20 лет неформальным хозяином Донбасса остается крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов. В пятницу он призвал жителей региона сохранять спокойствие, подчеркнув, что никакой политикой невозможно оправдать жертвы. Однако именно на Ахметова многие возлагают ответственность за последние события в Донецке. Слово директору компании Berta Communications Тарасу Березовцу.
Все становление нынешней политической элиты, партии регионов, да и самого Виктора Януковича прошло под чутким руководством Рината Леонидовича. Да, собственно говоря, и в большую политику Виктор Янукович попал с прямой подачей крупнейшего украинского бизнесмена. Соответственно, все сегодня происходящее в Донецком регионе, даже если учитывать информацию о том, что туда заехали граждане Российской Федерации, произошло либо согласие, либо при попустительстве Рината Ахметова. У него достаточно возможностей для того, чтобы прекратить любой сценарий в течение 5 минут, провести операцию в стиле «мордой в снег».
В четверг в Вене по запросу Федерального бюро расследований США арестовали украинского олигарха и медиамагната Дмитрия Фирташа. Он, как и Ахметов, финансировал избирательные кампании Януковича и является бизнес-партнером некоторых кремлевских олигархов. Тарас Березовец продолжает.
Что касается ареста Дмитрия Фирташа, безусловно, это был четкий сигнал и Ахметову, и другим олигархам относительно двух вещей. Соединенные Штаты прямо посылают им месседж, что они должны прекратить играть в любые игры в сепаратизм. И второе, они должны немедленно прекратить разговоры о нелегитимности нового украинского правительства. Почему так поступил крупнейший украинский бизнесмен? Тоже понятно. В Крыму у Ахметова несколько крупнейших предприятий, в частности, цементный завод в Севастополе, горно-обогатительный комбинат в Керчи и, наконец, крупнейшая газовая добывающая компания «Венка Прикешинская», которая контролирует шельф возле побережья Керченского полуострова с примерными запасами газа около 120 миллиардов долларов.
Как пишет «Украинская правда», арест Фирташа может быть связан с коррупционными схемами, в которых фигурирует и спарринг-партнер российского президента в дзюдо Аркадий Ротенберг. Пока Дмитрий Фирташ находится за решеткой, Верховная Рада может национализировать его крупнейший украинский телеканал «Интер». Такой законопроект, по информации украинских СМИ, уже готовят в парламенте. Если Рада национализирует Интер, то, как отмечают журналисты, у Украины появится шанс на базе этого канала создать самое современное общественное телевидение на постсоветском пространстве. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
Украинскую тему продолжает рубрика «Взгляд ИС» и наш постоянный автор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Крым развелся с Украины и, похоже, ушел навсегда. Можно по-разному относиться к этому факту, но признаемся честно, в этом браке изначально не было ни любви, ни расчета, лишь течение обстоятельств. Угрозы Киева не дать развода напоминают истерику уязвленного в лучших чувствах мужа, не способного что-либо изменить. И несмотря на то, что былой союз склеить уже никак не удастся, упрямец не пойдет на попятный. Вероятно, даже добьется того, что суд, который он завалит своими жалобами, откажется оформлять развод. Ему, ничего не понявшему, останется только одно – до скончания века друзьям, соседям и просто прохожим доказывать, что она вот-вот вернется. Потому что любит его, а тот, которому легкомысленно ушла, дегенерат и преступник, удерживающий ее силой и обманом. Но рано или поздно с тем, что подобные разводы неизбежны, все же придется смириться. Если кто-то забыл, я напомню, что первым нарушил действующий последние два десятилетия семейный кодекс именно тот, кто ныне с пеной у рта отстаивает нарушенные права оскорбленного супруга. В начале 2008 года, уведя Косово из Сербии, Вашингтон признал его независимым и весьма настоятельно попросил это сделать и других. И Европа приняла новый порядок вещей, не обращая внимания на предупреждение Кремля об опасном прецеденте. И напрасно. Новостей долго ждать не пришлось. Несколько месяцев спустя уже Москва, навлекая на себя всеобщее осуждение, признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Прецедентное право сработало без всякой возможности что-либо отыграть назад. Даже если США с Россией вдруг договорятся и попытаются обнулить свои решения, восстановить былое не получится. Войны и пролитая кровь сделали безусловным императивом невозможность сосуществования в едином государственном пространстве косоваров сербами, абхазов и осетин с грузинами. Теперь наступил черед Крыма. Здесь пока что, слава богу, обошлось без крови. Но сама парадигма и смысл отпадения полуострова ставит Киев перед угрозой настоящей катастрофы. Ведь Крым – это совсем не белеет парус одинокий. Он уходит не в пространство полупризнанной независимости, а в Россию. На очереди юго-восток Украины. И что будет дальше, не способен предсказать никто. Раньше было все ясно. Однополярный мир во главе с Вашингтонским обкомом легко и без особенных возражений, присвоившим право решать, как все должно быть обустроено после развала СССР, диктовал свои правила игры. Косово было столь явным и грубым попранием так называемого международного права, что возмутились многие, Россия в первую очередь. Однако после Абхазии и Южной Осетии произвести взаимозачет не удалось. Дескать, признаем, что правила нарушены, и договариваемся о них заново. Перезагрузка оказалась лишь попыткой США слегка смягчить подходы по конфликтным вопросам, при этом вынудив Кремль признать гегемонию Вашингтона в геополитике. Ситуация с Украиной в очередной раз это доказала. Вашингтон всего лишь хотел видеть в Киеве новую власть. И он получил желаемое, но с перспективой развала страны, что им явно было не просчитано. И здесь уже речь не идет даже о взаимозачете, поскольку Москва может сейчас претендовать на контроль над всей рассыпающейся на глазах страной. Ей просто надо подождать, пока яблоко само свалится в руки. Но распад чреват огромной кровью. Речь идет о 45-миллионной стране, поэтому, похоже, пора договаривать. И на ухо шик для «Эхо Кавказа» Сухум.
Взгляд из...
К другим темам дня. Более двух лет в Абхазии продолжается расследование по уголовному делу против бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики и председателя Федерации футбола Абхазии Леонида Дзябжба. Следователи пытаются доказать, что он завысил сметы при строительстве 13 футбольных полей в Абхазии. Сегодня на пресс-конференции в Сухуми Дзябжба огласил результаты независимой экспертизы сметной документации и выразил свое отношение к действиям Генпрокуратуры. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Основным предметом расследования, которое проводит Генеральная прокуратура, являются 13 футбольных мини-полей, которые были построены в Абхазии Федерации футбола по распоряжению предыдущего президента Сергея Багапша. Одновременно с Дзябш по уголовные дела заведены на главного бухгалтера Федерации футбола Рамиля Ашиба и двух предпринимателей-репатриантов, строивших эти объекты – Эмина Абджиба и Низама Хапата. Леонид Дзябшба уверен, что уголовное дело против него сфальсифицировано и имеет политическую подоплеку. Он привел результаты экспертизы, произведенной по заказу Генеральной прокуратуры в городе Краснодар, и независимой экспертизы, которую сам заказал в городе Сочи.
По российской экспертизе 37 миллионов. По государственным ценам посчитали, мы строили 9, 10, 11 год по рыночным ценам. Что это такое, вы прекрасно понимаете. Купил цемент в Краснодаре, покрытие в Турции и так далее, Весь материал мы ничего не производим. Надо было его сюда привезти. Я договорился с независимой экспертизой в Сочи. Они знакомы были с нашей строительной площадкой, они знают, по каким коэффициентам, по какой ставке. Они с выходом на местность сделали всю экспертизу, то есть работы выполнены на 84 миллиона. Вы представляете, где 37, где 84?
Он сравнил данные двух экспертиз и пояснил, что специалисты из Краснодара, проверяя построенные объекты, где-то не учли стенку, которую пришлось построить, где-то вместо двух раздевалок увидели одну. Никак не отразили 186 скамеек, которые были установлены за пределами полей и так далее. Только по двум полям в Гагре эксперты из Краснодара не учли 2 834 рубля. Леонид Дзябшба заявил, что строительство футбольных полей было только частично на 56 миллионов рублей профинансировано государством. Средств не хватило. Президент Багапш в присутствии премьер-министра Сергея Шамба попросил его найти средства на завершение строительства и обещал необходимую сумму вернуть. Леонид Дзябшба взял беспроцентный кредит на сумму 7 миллионов рублей и еще 5 миллионов рублей собственных средств вложил предприниматель-репатриант Эмин Абджиба, против которого Генеральная прокуратура также возбудила уголовное дело. Теперь Дзябшба намерен обратиться в суд и подать встречный иск, чтобы востребовать у государства вложенные им в футбольные поля средства. Предприниматель Эмин Абджиба сказал о том, что он добросовестно выполнил все свои обязательства, не составляет труда посчитать стоимость произведенных работ. Позицию Генеральной прокуратуры он понять не может. Свое отношение к происходящему выразил так.
Просто нам обидно, Низам Хапата и мне, пока суд не было, наш как будто ворам сделали. Просто обязательно запачкать людей, если им так легко, мне за них стыдно просто. Я сделал от души, отчитался все, могу отчитаться еще раз, вот поле стоят. Прокурор, как ты можешь, ты мои интересы тоже должен защищать, государственные интересы тоже. Чьи интересы защищать, я не понимаю.
Леонид Дзябшба заявил, что отчитался о своей деятельности и призвал президента Анкваба отчитаться за 29 миллиардов рублей, освоенные правительством финансовой российской помощи. Прокуратуру же призвал разобраться с тем, как строится в центре города стадион, стоимость которого уже достигла 900 миллионов рублей, а объект все еще далек от завершения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Большинство средств массовой информации в Южной Осетии государственные. Стабильное бюджетное финансирование, отсутствие конкуренции, нежелание считаться с интересами аудитории весьма мало способствуют развитию официальных медиа. Из-за всего этого спрос на них невысок. Наш тхинварский корреспондент Ирина Келексаева узнала, что в Южной Осетии вполне могла бы существовать только на собственные доходы небольшая коммерческая радиостанция.
Собственное радио Аланс Хаврибов создал, имея опыт работы на двух тхинвальских радиостанциях, которые финансировались международными фондами. Алан говорит, что его настолько увлекла специфика радиовещания, что он принял решение сделать что-то свое. Мечту ему удалось осуществить в 2007 году. На волне 107.3 зазвучал новый, непривычный для тхинвальцев голос радио «Южный город». Для Алана его детище было непростой забавой. Он проделал колоссальную подготовительную работу. Читал все подряд, покупал необходимые программы, собирал музыкальный фонд. Передатчики антенны ему одолжило Министерство связи. В гостинице «Алан» выделили комнатушку под студию. Аудитория радиостанции стремительно росла, поскольку помимо популярной музыки в эфире появлялись различные программы. Алана Цхавребова можно было бы назвать романтиком, но сам он себя считает сугубым прагматиком.
Две основные цели было, чтобы люди могли слушать хорошую музыку, которая им нравится. И вторая основная цель – это чтобы радио могло само себя окупать. Не скажу, что зарабатывать большие деньги, как такой развивающийся бизнес, но я думал и верил, что радио может зарабатывать деньги на то, чтобы содержать себя.
После августовской войны Алан был уверен, что рекламный рынок начнет расти, поскольку в условиях наступившего мира сработают экономические стимулы. Он начал работать с предпринимателями, предлагая покупать эфирное время для рекламы. Результат оказался впечатляющим. В среднем из 10 человек, имевших бизнес, предложения принимали 6. Сотрудниками Южного города числились всего 3 человека, которые легко справлялись с объемом работы. На содержание небольшого штата заработанных средств вполне хватало. Но в один прекрасный момент радиостанция лишилась голоса из-за поломки передатчика. Алан хоть сегодня готов вновь выходить в эфир, поскольку убежден в том, что такой проект может быть коммерчески состоятельным. Я спросила Алана, на чем основана его уверенность.
На простых расчетах, общаясь с бизнесменами, нужно просто рассказать о том, что реклама нужна. У нас не развит рекламный рынок. Единственное, куда несут свою рекламу местные предприниматели-бизнесмены, это на телевидение. В любом случае, радио превосходит телевизионную аудиторию. Там только вечером смотрят, а радио может с утра до вечера и слушать. Вот если будут люди знать, что радиореклама работает, то они будут платить за рекламу.
Сотрудница общественной организации предпринимателей ФАРН Залина Габаева не исключает, что мини-радиостанция еще как-то может обеспечить себя, но серьезный медиапроект не способен существовать на доходы от рекламы, говорит Залина Габаева.
Ну, до какой-то степени они, конечно, готовы платить деньги за рекламу. Но, в принципе, конкуренция на нашем рынке, она выражена пока не настолько, чтобы была какая-то вот такая вот серьезная потребность в рекламных услугах. Я думаю, что те СМИ, которые на данный момент существуют в республике, ну, какую-то копеечку они могут зарабатывать, но не настолько, чтобы это было источником существования. Единственное, что если у нас вдруг будет расти рынок и будут привлекаться какие-то средства сюда, то нужно будет рекламировать, ну, кого-то, например, из Северной Осетии.
Однако Алан Цхавребов говорит еще о том, что удручающую ситуацию в журналистской сфере невозможно изменить без появления конкурентоспособных медиа, которые заставили бы государственные СМИ работать лучше. Если у моего героя появится возможность снова вдохнуть жизнь в свое детище, он легко променяет спокойную и даже отчасти сытую жизнь бюджетника на хлопотную, но интересную работу менеджера коммерческой радиостанции. Ирина Хелихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Депутаты грузинского парламента от партии промышленников выступили с предложением изъять из налогового кодекса статью, предусматривающую льготы для крупных импортеров. Над темой работал Ираклий Орагвелидзе.
162-я статья Налогового кодекса Грузии гласит, что в отношении юридических лиц, в течение 12 календарных месяцев, уплативших налог на добавленную стоимость в размере 200 тысяч лари и выше, действует особый режим уплаты налога. Он подразумевает, что импортер может оплатить НДС уже после прохождения операции импорта. На практике задержка с уплатой налога составляет 8-9 месяцев. Министр финансов Нодар Хадури сегодня безоговорочно поддержал инициативу промышленников отменить эту отсрочку.
Как выяснилось, часть импортеров платит налог НДС через определенный промежуток времени. Это ставит мелкий и средний бизнес, а также местных производителей в неравные условия. Мы ознакомились с представленным проектом и поддерживаем его. Никто не должен быть недовольным, так как потребитель должен быть определен в честной конкурентной борьбе.
Подчеркнул Хадури. По словам депутата Гоги Топадзе, который является одним из инициаторов законопроекта промышленников, крупные импортеры действительно получили на грузинском рынке слишком большие преференции. Сам Топадзе является владельцем крупной пивной компании «Казбеги». В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась в пивной промышленности. Если производитель пива приобретает грузинский хмель, то ему сразу приходится платить НДС, а покупая импортное сырье, он может отложить уплату налога. В такой ситуации, естественно, иностранный производитель получает конкурентное преимущество по сравнению с местным. Политические оппоненты грузинской мечты к поправке отнеслись отрицательно. По их словам, промышленники просто лоббируют свой бизнес, продвигая через парламент ряд законопроектов. Об этом заявил депутат от нацдвижения Зураб Джапаридзе.
Кроме поправки в эту статью, у них еще целый пакет таких законопроектов, которые ограничивают импорт продукции в Грузию. Это на руку господину Топадзе и другим местным производителям, которые таким образом создадут благоприятные условия для своего бизнеса, поставив себя в привилегированное положение относительно импортеров.
Экономические эксперты опасения националов разделяют. По словам экономиста Левана Лапишвили, отмена отсрочки для импортера может серьезно ударить по грузинскому бюджету.
Если будет принято такое постановление, то к концу лета с выполнением бюджетного плана наметятся определенные проблемы. К этому времени крупные импортеры и инвесторы свернут свой импорт, что скажется на количестве собираемых налогов. В итоге пострадает не только бизнес, но и потребитель.
Заключил эксперт. Этой же точки зрения придерживается экономический эксперт Леван Каландадзе. Он предлагает внести иную поправку в налоговое законодательство.
Для поощрения местного бизнеса надо сделать налоговый кодекс максимально либеральным и упростить налогообложение при проведении торговых операций. Надо не отменять налоговые льготы для крупных импортеров, а напротив, сделать льготы общими для всех.
Однако, к мнению оппозиционеров и экспертов, руководство грузинской мечты, скорее всего, не прислушается. Судя по заявлениям представителей коалиции, поправка в налоговый кодекс будет принята в ближайшее время. На очереди также целый пакет законопроектов, которые обеспечат единые для всех правила свободной конкуренции. Посмотрим, какой эффект они окажут на грузинскую экономику. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Горы мусора и антисанитария на улицах – острая проблема на окраинах столицы и других крупных городов Грузии. Движение «Зеленых» называет две причины. Население плохо информировано о том, что скопление отходов негативно воздействует на человеческий организм и окружающую среду, и уборочной техники недостаточно. В проблеме пытался разобраться Серго Брегвадзе.
Слукавлю, если скажу, что мне пришлось долго искать фактуру для этого сюжета. Стоило только выйти из маршрутки в одном из тбилисских спальных районов и сделать буквально несколько шагов, как я тут же стал свидетелем прекрасной сценки. Пожилая женщина, открыв окно квартиры на первом этаже, привычно выбросила на улицу пакет мусора. Лиза Андрианова ничуть не смутилась, увидев меня. Напротив, пожаловалась на боль в суставах, из-за которых она просто не в состоянии преодолеть 700 метров до ближайшего мусорного бака.
Ходить каждый день, выбрасывать мусор, я не могу. Я человек пожилой, живу одна. Часто очень прошу соседей, чтобы они мне помогли. Но когда это не получается, приходится выставлять пакеты просто возле корпуса, в надежде, что кто-нибудь их подберет.
Объяснила Лиза Андрианова. Попрощавшись с новой знакомой, я оглянулся вокруг. Деревья и кустарники во дворах большинства жилых домов, как снегом припорошенные полиэтиленовыми пакетами. На земле повсюду пластиковые бутылки, битое стекло, пищевые отходы. Местный дворник, 50-летний мужчина, развел руками. Лазать по деревьям, чтобы очистить их от мусора, ему не хватает силы сноровки, да и это не входит в его обязанности. Но жители района проблемы дворника интересуют в последнюю очередь. Они не стесняются подкидывать ему дополнительную работенку. Мусор в пакетах, скапливающийся возле подъездов, обычная вещь. В итоге перед домами накапливаются гигантские горы мусора. Отходы гниют, созывая своим роскошным запахом, на пир привлекая всех окрестных крыс, бездомных кошек и собак. «Во многих районах Тбилиси и в самом деле не хватает мусорных баков», говорит мне заместитель главы организации «Движение зеленых Грузии» Русудан Симонидзе. Она рассказывает, что проблема возникла еще 20 лет назад. Тогда городские власти, решив одним махом разобраться с антисанитарией в многонаселенных жилых домах, дали указание заварить рукава мусоропроводов в высотках. Но обеспечить при этом каждый корпус необходимым количеством мусорных баков из-за отсутствия средств им так и не удалось. Сегодня окраины столицы выглядят как подместья Мумбаи.
В центре Тбилиси так или иначе чисто, но на окраинах почти нет мусорных баков. Естественно, если поблизости нет контейнера, люди выбрасывают отходы на улицу.
Говорит Русудан, добиться ответа на вопрос, проще которого, кажется, невозможно себе и вообразить, почему мусорными баками не обеспечен каждый жилой корпус в спальных районах Тбилиси, мне почему-то не удалось. Глава службы благоустройства столицы Торникеши Олашвили попросил перезвонить, но когда я это сделал, перестал подавать какие бы то ни было признаки жизни. Русудан Симонидзе считает, что проблема дефицита бункеров и уборочной техники имеет исключительно финансовую подоплеку. Решить ее намного легче, чем привить людям представление о том, что лень и нечистоплотность постыдны. Министерство окружающей среды Грузии вместе с несколькими НПО и независимыми экспертами уже приступили к подготовке проекта закона об отходах. Авторы намерены разработать систему штрафов для жителей, загрязняющих город. Они считают, что контролировать ситуацию смогут добровольцы, ратующие за чистоту городских улиц. Кроме того, чтобы упростить процесс дальнейшей утилизации мусора, жители Тбилиси в соответствии с давно практикуемыми в Европе правилами обяжут распределять отходы по разным бакам. Поскольку о сроках разработки законопроекта известно примерно столько же, сколько и о начале реализации проекта колонизации Марса, можно предположить, что всерьез с проблемой приведения окраин в божеский вид власти сегодня не озабочены. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.